Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается, и сейчас беседы о вечном. Сегодня в этой рубрике участвует настоятель прихода во имя Луки Воина Ясенецкого, отец Анатолий Куликов. Здравствуйте, отец Анатолий.
Здравствуйте.
И врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, отец Анатолий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Тема беседы «Капитанская дочка». Роман, или некоторые еще называют повесть «Капитанская дочка» Александра Сергеевича Пушкина. И вот о чем этот роман? Еще недавно я бы сказала о бунте Пугачева, когда-то читала, о бунте народном, бессмысленном и беспощадном. Но вот совсем недавно перечитала эту книгу и поняла, что не столько о пугачевской смуте, сколько о чести, которую надо беречь с молоду, о благодатности народных традиций, о семейной жизни. Вот, наверное, такие вот главные темы этого романа, этого произведения Александра Сергеевича Пушкина. И нарушать эти традиции все равно, что, наверное, подрубать ветку, на которой мы сидим. Ну, наверное, может быть, когда мы это делали, когда мы нарушали такие традиции, может быть, так оно и происходило, что мы подрубали такую ветку под собой. Угу. Ну, вот с чего начнем, отец Анатолий?
Признаться, наверное, не очень хорошие литературоведы.
Я думаю, что тут надо не с литературоведческой,
наверное, да. Не с этой точки зрения.
С точки зрения смотреть. А может быть, вот что нам дало? Какие-то новые, может быть, горизонты открылись при перечитывании этого
именно, да,
произведения.
При перечитывании. Знаете, когда в свое время был Богом призван к вере, то был такой период, когда книги, так скажем, классическую литературу, вообще литературу светскую, практически не читал. Меня полностью захватывало именно все, что связано с православием, непосредственно вот такая специфическая православная литература. Да, это священное писание, несомненно, творение святых отцов, вот что-то связанное с церковью. Вот и как-то настолько все это и заполняло, и давало пищу и для ума, и для души, что, в общем-то, оно и понятно. Вот на что-то иное не оставалось ни времени, ни сил, и, в общем-то, интереса тоже не было. Но с определенного момента я стал для себя все-таки заново открывать, особенно вот эту нашу русскую классическую литературу. Причем стал читать с такой позиции, понимая, да, что авторы наши классики, это особенно вот те, кто жили до этого 19 век, там 18 век, жили во времена особенные, вот когда и государство, и народ был в состоянии несколько отличающимся от нынешнего нашего с вами уклада. И вот мне было очень интересно посмотреть их глазами на ту жизнь. Да, потому как мы часто слышим эти рассуждения о Святой Руси, которая была у нас, о том, что, скажем, до революции как-то вот народ был православным, еще что-то. Угу. И когда смотришь в нашу жизнь сегодняшнюю, порой ужасаешься, думаешь, ну как же так, да, вот что ж такое происходит?
Что за обвал такой произошел?
Да, и что же было вот раньше? И именно вот с этой точки зрения мне особенно интересны вот эти произведения. Да, и вот сегодня мы с вами говорим о «Капитанской дочке». Как раз вот под этим углом, в общем-то, и читал тоже. И правда ведь очень интересно, потому что вот вы вспомнили, да, свой, так сказать, взгляд, что вы видели вот это вот, когда читали. Я вспоминаю уроки литературы в школе, когда мы тоже там говорили вот об этом эпиграфе, да, этого произведения, но совершенно иное видится сейчас. Да, вот опять же, как человеку верующему, церковленному, другие ценности, другие моменты подчеркиваются.
Что вот для вам, меня. Вот вы считаете, здесь все-таки превалирует, что ли, вот в этом произведении? Что в первую очередь вот сейчас бросается в глаза вечного нашего гения Александра Сергеевича Пушкина? Но все-таки он человек действительно гениальный, без преувеличения.
Да, никто это не оспаривает, в общем-то. Ну, что касается этого произведения, знаете, вот одна вещь. Буквально вот совсем недавно заново перечитывал, собираясь вот на нашу с вами встречу. Конечно же, для меня было таким вот, ну не то чтобы открытие. Ведь, в общем-то, здесь он описывает вещи, которые, так скажем, были обычны для этого времени. То есть это не было что-то такое вот сверхъестественное. Это как раз, как правильно заметили, это отношение к семье. Вот, то есть именно вот эти моменты, связанные с семьей, да, там же, в принципе, в такой красной нити произведения идет любовь главного героя, главной героини. А все остальное как бы нанизывается на эту нить. Там события, как-то еще что-то. Вот, конечно, с одной стороны, можно увидеть это и сказать, что да, вот влюбился, да, как вот он там ждал, как терпел, как спасал, вот, как потом она его спасла, да, вот, грубо говоря, в конце. Но не это же здесь, вот опять же, для меня важно показалось, а именно то, исходя из чего все это дело происходило. Да, это его рассуждение, вот это вот первое размышление о том, что хорошо было бы, да, потом первый разговор там вот с Машей, потом вот это, например, ее позиция, что если твои, мой любимый молодой человек, папа с мамой не благословят, то извини, ничего то, у нас с тобой не будет.
То жизни-то не будет, да, у нас.
Вот, вот это вот оно действительно мне вот очень сильно заметилось, то, что, к сожалению, сейчас такого, ну, наверное, нет.
Я думаю, что да, наверное, вот это очень-очень это вот такое одно из главных, что ли, ну, не главных, а вот таких основных моментов. И что Пушкин ведь не говорит здесь впрямую, как бы, понимаете, о том, что нет, надо сначала, значит, там благословиться. То есть все это идет исходя из характера, из традиций, которые Примем. Сложились в жизни у наших героев, да? Ведь это все ненавязчиво, это все так художественно, очень тонко, какими-то полунамеками такими все это дается, да? Вячеслав Владимирович, что-то по этому поводу?
Для меня
поводу...
тоже вот это новое прочтение «Капитанской дочки» было сопровождаемо какими-то новыми открытиями уже с высоты, может, возраста и с позиции верующего человека. Но, видите, я здесь увидел очень много того, что касается меня как врача, психотерапевта.
Православного.
Православного, конечно. Дело в том, что, видите, то, чем я занимаюсь, во многом является педагогикой. И «Капитанская дочка» для меня образец такой, знаете, педагогической поэмы. Пушкин как педагог вот здесь для меня раскрылся очень рельефно, как гений. Ведь на самом деле даже для XIX века эпохи Пушкина это произведение, оно, ну не скажешь, что оно немножко наивное, но видно, что прямо чувствуется во всем, что оно рассчитано, это произведение, на подрастающее поколение. Пушкин, как и многие мыслители XIX века, русские, воспитанные церковью, задумывался о том, как слово его отзовется. И именно в сердцах молодежи. И здесь поэма заточена на то, чтобы вложить в умы и сердца молодежи что-то такое основополагающее, что станет отправной точкой их развития личностного. И да, здесь, конечно, очень много о любви, как такой добродетели, христианской добродетели, и о семье, основанной на вере в Христа. И здесь Пушкин, действительно, вы правы, Валентина, он это сделал гениально, не хрестоматийно, а вот так свободно. Он как будто бы описал свободные человеческие нравы, но нравы людей, воспитанных церковью. Видно, что там есть борьба страстей внутри, человека внутренние противоречия, которые его раздирают. Но он всегда в своем поведении и в своих оценках происходящего отталкивается от своей веры в Христа. И в самые такие судьбоносные моменты своей жизни, когда речь идет о том, чтобы предложить руку и сердце девушке, да, вот Маше, главный герой, как он это делает заботливо о ней самой. И от чего они оба отталкиваются? Вот с чего начинается семья, да? Я вот даже здесь специально выписал, чтобы сегодня зачитать. Это же лучше, чем Пушкин, не скажешь?
Да,
когда он попросил благословения в письме у своего отца, а отец уже узнал о том, что его сын дрался на дуэли, какой он получил, грубо говоря, отлуп от отца. Отец
отказал ему,
да, не благословил, мягко говоря, да еще сказал, что я еще разберусь с тобой, там приеду.
Такой-сякой. Вот.
И Петр Андреевич дал почитать это письмо Маше. Маша почитала и говорит, ну...
Ну, все? Все,
да. Делать нечего, говорит Петр Андреевич. Будьте хоть вы счастливы, она ему говорит. А он ей предложение уже делал, и все. А он знает, что она ему ответила взаимностью, она его любит. Он кричит, этому не бывать. Вот ты меня любишь, я готов на все. Видите, там, как он возмутился, то, несмотря на то, что отец отказал. Пойдем кинемся в ноги к твоим родителям. Они люди простые, нежестокосердные гордецы. Они нас благословят, мы обвенчаемся. А там со временем, я уверен, мы умолим отца моего. Это тоже очень важно.
Да, не просто надеялся, так он
да пошел
плюнул
он,
на это дело. Да?
Старый хрыч, что там его? Надеюсь, умолим отца моего. Да. Матушка будет за нас. Он меня простит. Вот на что надеется человек. Нет, Петр Андреевич, отвечала Маша, я не выйду за тебя без благословения твоих родителей. Без их благословения не будет тебе счастья, не нам. Обратите внимание, тебе счастья не будет. покоримся воле Божией. Коли найдешь себе суженую, коли полюбишь другую, Бог с тобою, Петр Андреевич, а я за вас обоих и многоточие. Там она уже не могла дальше говорить. Надрыв какой. Борется человеческие начала наши там страстные, все. С чем-то незыблемым, что было заложено многими поколениями их предков в них самих. Это же совсем молодые люди.
Ну да.
Это же там, не столько 20, выношено их личным жизненным опытом, сколько...
Да, вот это вот, кстати, особенно важно. Мы вот сейчас с вами, как взрослые люди, да, рассуждаем. Мы сами видим тут какую-то глубину определенную, да, серьезность вот эту, на которую, знаете, многие люди взрослые вообще не способны, вот если так вот посмотреть. А тут ведь подумать, сколько им лет было? Сколько ему, 17 исполнилось? Папа сказал, что все хватит тебе там.
Да, да, да.
Не дырокам, давай-ка тебе в офицер.
Ну, причем не в Петербург, а, значит, туда, куда-то, в провинцию, в глубинку.
Позаботился действительно о таком нормальном состоянии. Ребенок, видимо, опять же, был недоволен. Недоволен был дважды.
Недоволен,
что
да.
Из Питера в Оренбург попал, еще из Оренбурга попал потом куда-то еще. Вот опять же, да, видим, что то есть не было здесь каких-то там слез, отчаяния, да, ненависти там к отцу, что это такое. Ну, вот опять, да, вот это послушание определенное. Ну и вот, а потом ведь дальнейшее действительно вот вырождается, выводится, что ли, да, вот именно вот в это, в такие вот очень важные
вот отец,
вещи.
Анатолий, он даже ему вот что сказал, отправляя его в Оренбург, сказал: «Служи верно, помни пословицу, береги платье снову, а честь с молоду». То есть вот такое вот напутствие, да? И роман весь, это произведение построено на том, чтобы показать, как человек заботится о своей чести, да, о том, чтобы как-то вот не сломать судьбу, о том, чтобы себя правильно вести, о том, чтобы идти по пути с гордо поднятой головой.
Я бы здесь вот хотел немножко, не то что возразить, а поправить. Да, речь идет о чести и достоинстве, но не в языческом понимании, не самоудовлетворение, не удовлетворение собственной гордыни и тщеславия.
А вот не замечали, когда читали, там вот несколько мест есть, и вот это дело на самом деле подчеркивается. И там мое там самолюбие,
ликовало,
когда там со мной соглашались, там при мне похвалили, кого-то поругали. То есть вот опять же, да, простите, Вячеслав Владимирович, что тут влезу со своим замечанием.
Нет, влезайте.
Вот когда начал сегодняшний разговор с того, что да, вот эта попытка увидеть глазами писателя состояние того времени, да, людей того времени. Для меня вот оно особенно важно, вот это тоже было заметить, что люди-то не идеальны были, далеко не идеальны. Мы сейчас говорим с вами о воспитании, о чести, да, тут о папе,
да,
маме.
Вы начинали вот об этом говорить, время было достаточно.
Но не надо идеализировать, потому что, опять же, там произведение, многие вещи нам показаны, что несмотря ни на что, да, вот люди все равно, они были очень глубоко поражены вот этим вот, ну, обычно нашим догреховным состоянием.
Ну, даже вот этот наш любимый герой Гринёв, Петр Андреевич, он ведь тоже, в общем-то,
помните,
в самом начале-то...
Помните, в этом произведении момент, вот тут, очень, на самом деле, очень яркий, в самом-самом конце, когда его в кандалы заковали. Помните? Там есть документ, там указывается, что говорит, первый раз он почувствовал сладость искренней молитвы.
Первый раз.
То есть, получается, за всю свою жизнь, то есть, вот он вот, это просто был для него как-то, ну, писателем, то есть, да, Пушкиным отмечено, сознательно, может быть, несознательно, но это дело заметно. То есть, тоже тем многом, говорит, получается, вот жил, казалось бы, опять же, замечено, что папа с мамой люди глубоко верующие, там еще прямо подчеркивается, что они как бы другой эпохи даже, они уже рассматривались им, вот этим молодым офицерам, как люди, так сказать, воспитанные в других условиях, да, воспринявшие там что-то, там, и честь, и отвагу, там, и силу папы с твёрдостью, мама вот с этой там и кротостью, и с любовью, и с лаской, с послушанием одновременно мужу своему. Это же им рассматривалось как что-то ушедшее, вот, ну, вроде как бы хорошие плоды дающие. И тем не менее, ведь а сам получается, вот если мы, да, здесь говорим там о православии, там о вере, ну, особо-то, ну, где?
Ну, так вот в том-то и дело, отец Анатолий, здесь Пушкин описал его личный жизненный опыт возрастания в вере и в смирении. Посмотрите, что ему пришлось пережить. Этому молодому парню. И действительно, закованный в кандалы, в тюрьме, он впервые по-настоящему сам от всего сердца молился. Он был воспитан православными. Он был по традиции православным человеком, воспринял нравственность православную, замешанную там на гордости, там все эти его дуэли, все его там обиды, эти игра крови и так далее, что мы видим в начале. А в конце, да, действительно, мы видим уже его личный опыт обретения веры. Ведь молодому парню откуда это было взять? Даже в той тогдашней России.
Как мы уже сказали, не совсем были еще юные.
Да,
юные,
традиционное православие, воспринятое просто от отца с матерью, оно недорогого стоит.
Так ведь это же был еще и век просветительский, просвещение, особенно в Европе, да?
Упоминание его оппоненте. Угу. Как фамилия-то у него уж...
Швабрин.
Да,
Швабрин, да.
Когда там, уже помню, когда пришла вот эта дуэль, угу. Когда Петру выговаривала супруга коменданта крепости. Угу. Говорила, что угу. Ну, ты же вроде нормальный парень. Угу. Вот. Чем вроде ты думал? Угу. Вот Швабрин говорит, ну вот тот-то даже в Бога не верует вроде угу. Как бы. Чего он с него возьмешь вообще?
Василиса Егоровна угу. Миронова.
Угу. Да. Угу. То есть, вот опять Кузьмич, же, да, вот это отмечается, что действительно было время, когда были примеры и веры, да, такой глубокой, искренне, как скажем, Маша, угу. Да? То есть, угу. Действительно, это пример вот такого вот чего-то вот удивительного.
И устоев что, таких, что, да, выросло, православных. Да.
Угу. Вот. Неверие такого, как Швабрин, что в итоге привело к чему? И к измене, там, и ко всему на свете.
И
то есть,
к подлости.
Как-то тогда угу. Подстроить всю жизнь, потом это зло помнил и до конца пытался там своего недруга. Из-за стихов поругались-то, по большому счету.
Да,
из-за
да,
Маши
да,
потом.
Ну, из-за Маши.
Вот, из-за Маши. Но здесь видим, да, вот банальные страсти. Вот, все просить его не мог. Видим, например, такую, опять же, религиозность достаточно поверхностную. Наверное, как у большинства, наверное, может быть, было. Да, то есть, упоминание о Боге где-то там, еще что-то. Но, тем не менее, не, особо ни на что не влияло.
Но век-то уже был так. Россия уже дохристианизировалась. Надо и про Пушкина самого вспомнить.
Высший командный состав, опять же, там что-то все какие-то немцы.
Да.
Как-то вот...
Да, Екатерининская эпоха, мы знаем, как Екатерина обходилась с русским православием тогда, вот, и закрытие 80% монастырей ею лично очень пагубно сказалось на состоянии общества.
То есть высшие круги общества, молодежь, они уже были подвержены вот этим просветительским идеям, да?
Да, вот мы видим борьбу.
За исключением, может быть, вот тех вот родителей, может быть, дедов, прадедов, которые, как вот так сказать...
Мы сейчас, знаете, сейчас с вами договоримся.
Родители. Родители Гринёва. Ну, вот.
Мы такими не были, да, что современная молодёжь.
Они-то вот, я-то хочу сказать, что родители, они жили все-таки как мы уже с вами отметили по старинке, и Пушкин пишет не по нынешнему, то есть просто честно, боясь Бога, стараясь не нарушать христианских заповедей, заведенных в быту правил. Они сами так жили и сына так воспитывали.
Вот эти правила действительно не могут человеку помочь сформироваться. Хотя вот тоже да, надо понимать, что в конце концов человек всегда выбор делает сам.
Вот о воспитании хотелось бы все-таки вот поговорить. Давайте вот о воспитании.
Да, вот я посмотрите, я хочу закончить вот ту мысль, с которой начал. Вот здесь Пушкин так ненавязчиво показал, какой фундамент должен закладываться в семью, с чего семья начинается.
Как воспитывать детей?
Вот благословение родителей. С родительского благословения начинается семья. Нет благословения, семья, она обречена. Она не получает чего-то самого главного, без чего она не может состояться, без чего слабое человеческое намерение быть мужем и женой, оно обречено на поражение. Им не донести это до конца. Но вот это было ими усвоено. Это же их первый юношеский опыт — попытаться создать семью. Опыт это нет, это теоретическое знание, воспринятое семейной традицией. Но посмотрите, насколько она твёрда и незыблема. Они, молодые люди, считают невозможным создавать семью без родительского благословения. Хотя он и старается, но это разбивается о ее устои, Машины. Так ведь?
Угу. Вот. А насколько, Вячеслав Владимирович, это вот сейчас может быть применимо?
А мы сейчас же видим, отец Анатолий, что у нас нашей молодежи теперешней, которая понятия не имеет о том, какое значение имеет родительское благословение, им просто нечем создавать семью. Они еще могут по инерции, ну, какой-то там тоже семейной традиции, которую они видели где-то, из подражания, попытаться создать семью, законный брак, дай то Бог. Но мы же видим, что у них из этого ничего не получается. Они, даже если родители не против, это не носит характера испрошения родительского благословения.
Совершенно верно. То есть, знаете, сейчас ведь, мне кажется, даже ситуация, ну, может противоположно выглядеть. Сейчас порой дети могут заставлять своих родителей соглашаться с их решением.
Конечно.
Не как здесь, что папа с мамой, разрешите, я это сделаю. Папа говорит, нет, мало еще, вообще тебе в голову, там тебе пришло вообще на дуэли драться. Слыхнул дело, 17-летний пацан. Сейчас можем увидеть, что приходят дети домой, говорят, папа и мама, я вот буду жить вот стой-то, стой-то.
Он ее домой просто, он ее просто домой приводит и говорит, она будет здесь жить, как вот у Булгакова, Шариков.
Да,
привел женщину домой. Говорит, она будет со мной жить.
Да. И с родителям порой не остается ничего делать ради мира в семье, соглашаться на это. Хотя видим, ну, да, не о таком благословении.
Вот хотелось бы все-таки вот действительно вот об этой любви поговорить, о той любви и как-то провести черту и аналогию с нашей современной любовью.
А здесь тоже, здесь такая же любовь. Юношеская любовь.
Юношеская, чувство. Первозданная, чистая,
да,
любовь.
Она чистая, это чистая, но мы же прекрасно понимаем, если мы люди православные, что то, что приводит людей в брак, это еще не та любовь, о которой говорит Евангелие. А брак ради этой любви, в нем может эта любовь родиться, созреть и вырасти. Но приводит-то людей в брак то, что замешано на чувствах, порой на страстях, и очень много там гормонального. Это все некая такая увертюра к любви. Как вот увертюра к произведению, да, к какому-то, это не оно само, это на тему этого произведения.
Вот почему они все-таки, понимаете, они как-то и защитили свою любовь, и все-таки одолели вот эти все препятствия, пробились к счастью,
мне
к
кажется,
своему, к семейному, соединились, создав семью. Почему вот судьба не оказалась такой милостивой, скажем, к Ромео и Джульетте, у того же Шекспира?
Позвольте, да. И что вы подразумеваете, говоря, судьба?
Ну,
да, вот именно.
Жизнь, семейная жизнь, допустим.
Что за существо такое семейная жизнь, которая может быть милостивой или немилостивой? Если мы говорим о Господе Боге с его промыслом, то действительно тут Богу виднее. Скажем, да, вот, например, что было отмечено, вот это послушание папе с мамой с обоих сторон, у него тоже послушание было. Да, ведь он же ее силком не увез, еще же он послушался. Ведь представьте ситуацию, вот насколько ему это описывается, там замечается, достаточно тонко, в этом плане Пушкин, видимо, хороший психолог еще был, описывается его вот страдания, он маялся, ему хотелось быть с ней, хотелось ее видеть, хотелось разговаривать, хотелось, да все на свете хотелось, правда
да,
же?
Да.
Вот. А тут она сказала, что ты извини, папа не благословляет, твое все, не пойду замуж. И вот ходить вокруг нее, еще ведь нужно, как там написано, там надо было всем улыбаться, там как-то еще что-то, вот максимум, на что их общение пора было, это кивать друг другу головой. Это мука, правильно? И вот это ведь надо было ему как-то себе переваривать, переживать. Опять же, ну, из-за послушания папе, я так считаю.
Конечно.
Привык за свою жизнь понимать, что да, вот слово отца, скажем, в семье, это не просто закон, это закон, ну, это вот какой-то вот он такой, с гербовой печатью. Вот. Вот это, кстати, тоже очень важно, потому что, знаете, например, если мы говорим там о послушании, благословении родительском, чего могут родители благословить на что детей, когда сами понятия
конечно,
не имеют о семейной жизни, о верности, да, там, о чести той же самой, о своем там послушании. Знаете, например, так кто, Иоанн Златоуст писал, так кто-то ему, видать, пожаловался из женщин, кто-то ситуации дети не слушаются. Он говорит, пока от сама не научится слушаться своего мужа, тебя дети слушать не будут. Соответственно, если это в семье, ну вот что они могут детям дать? Вот что.
Ну, то есть мы тут говорим о примере родителей, что ли, уже, да, для
конечно,
своих детей.
Это все взаимосвязано.
И вот те же, так сказать, Гринёвы старшие и Мироновы вот эти вот старшие,
они родили вот такие
были,
детей,
значит,
которые
вот
смогли
такие. Они же
сами
не с луны свалились, таких... эти Петя с Машей, они же не с луны свалились.
Не с луны свалились, они
потомки
были
своих
детьми
предков.
Своих, да, родителей.
А помните еще реакция Пети на Машу первая, когда она увидела? Нам показалось даже несколько какой-то глуповатой, недалекой.
Да.
Носился там тихости, видимо, робости, где-то, да, что-то вот.
Сидела там в уголочке, что-то там, может быть, вязала
или
что-то.
Какое сейчас, как сейчас была бы реакция, да, скажем, молодого человека на девушку вот в таком состоянии. Ну, не будем тут заниматься вот этим.
Ну, вот мы начали говорить о том, что любовь, она, да, возможно, вот как результат это. Брака, да, когда люди проживут какое-то время вместе, долго, друг друга потерпят, смирятся с чем-то. Вот, и, конечно, без Бога это невозможно. Вот без оккультуривания этого союза мужчины и женщины Богом, любовь, она внутри этой семьи невозможна. А посмотрите, как вот выразилась, допустим, семейная эта любовь, я бы даже сказал, идиллия христианская. Хотя, на первый взгляд, может показаться, что там все не так, все наоборот. В семье вот Ивана Кузьмича с Василисой Егоровной.
Угу. Мироновы. Вот,
да.
Родители
ведь там мужа. Бросается в глаза то, что она командует.
Да.
Василиса Егоровна. И вот когда эти там попробовали подраться на дуэли, да, один другого ранил, их там схватили, привели в дом к коменданту, и Василиса Егоровна взяла на себя функции коменданта и начала их отчитывать, и принялась тут их арестовывать, командовать, там, заберите у них шпаги и так далее. На что безбожник Швабрин отвечает: «При всем моем уважении к вам», сказал он ей хладнокровно, «не могу не заметить, что напрасно вы изволите беспокоиться, подвергая нас вашему суду. Предоставьте это Ивану Кузьмичу, коменданту. Это его дело». Язык-то какой, правда? Хоть и безбожник. Вот. А она ему отвечает: «Ах, мой батюшка», возразила комендантша, «да разве муж и жена не един дух и едина плоть? Иван Кузьмич, что ты зеваешь? Сейчас рассади их по разным углам на хлеб да на воду, чтобы у них дурь-то прошла. Да пусть отец Герасим, священник», она говорит, «пусть отец Герасим наложит на них епитимию, чтобы молили у Бога прощения, да каялись перед людьми». Она ему еще...
Она еще командиша такая, да.
А посмотрите, что за этим стоит. Что это значит? Да. Она ему объяснила очень просто ведь. А разве ты не знаешь, что муж и жена – это один дух, едина плоть? Она ведь... сказала комендантша, возразила комендантша, а не Василиса Егоровна. Она считает себя продолжением своего мужа.
Да. Причем, смотрите, здесь нет узурпации власти, правильно? Конечно. Она его не задвигает на второй план. Они превращаются в эту карикатуру, что часто можем в жизни видеть, да, когда жена становится на первом месте в семье, и муж, он просто исчезает как личность. Этого нет. То есть она продолжает уважать, чтить, да, правильно, там берегает, да, заботится, он для нее действительно глава. Глава, у которой она действительно та самая шея, которая эту голову носит.
Говорим, да,
и без этой шеи никуда, шеей, но она не встает на место головы. Где нужно, действительно, она власть мужа подчеркивает, и ей где-то пользуется в разумных пределах. Вот никогда не вылази вперед. Это вот очень действительно важный момент. И правильно, как подчеркнуто, что вот здесь мы видим вот это вот явление любви в семье.
Да. Она вот. И брала вот полномочия мужа на себя.
Помните, когда слухи о Пугачёве пошли, когда он первый раз ее обхитрил, послав к матушке отца Герасима?
Вот, отослал, как бы.
Да, понимая, что вроде пытаясь держать все в тайне. Как она потом-то узнала, ведь там не было скандала, правда? Она его не кричала, не обзывала, что как ты можешь, я должна все знать, во всем участвовать. Если понимаешь, что ты все равно от нее ничего не скроется, как-то деликатно очень вывела его на такую чистую воду. И потом ведь несколько даже где-то пожурив, мол, нечего меня вроде скрывать, так как бы в курсе. И он, видим, как с этим спокойно, мирно соглашается. Ведь смотрите, он допускает ее опять же на этот совет, да, там офицеров, то есть как бы людей главных вот в той крепости.
Достаточно секретный, как бы,
да,
такой совет.
То есть он не смущается ее, то есть он, видим, здесь не боится какой-то огласки, осуждения со стороны. Знаете, как бывает, соберутся мужики начинают, простите за грубое слово, бабам кости мыть. Говорят, что вот все зло там от них такое. Вот и попробуй тут вот, покажи себя, грубо говоря, подкаблучником, свои же собратья и заклюют. Тут такого нет. И ведь не напрасно, наверное, опять же, да, как вы правильно заметили, что Пушкин, он здесь, у него нет, наверное, четкой задачи здесь, да, там, православие выделить, да, наверное, там, семью как-то вот особенно выделить. Это как-то все так вот гениально, мимоходом.
Само собой, да, естественно, очень
намеками, даже естественно, где-то намеком.
Да. И, соответственно, кто хочет увидеть, увидит.
Правильно? Этот прием намека, кстати говоря, он вообще во всем. По всему роману идет, по всему. То есть он так мягко.
И вот посмотрите, как все встало потом на свои места. Когда критический момент. Пугачев пытается брать крепость. Они защищают, обороняют крепость, да? И вот неизвестно, будут живы или нет. Вот перед лицом смерти. Он, говорит ей Иван Кузьмич, уже как комендант комендантши, как первое лицо, он ей говорит: «Василиса Егоровна, сказал комендант, здесь не бабье дело. Уведи Машу, видишь, девка ни жива, ни мертва. А та, которая раньше все время, мы видели, что она над ним превозносилась и говорила там, что, да ладно, ты там помолчи, а тут она ему говорит: Иван Кузьмич, в животе и смерти Бог волен. Давайте благослови Машу, Маша, подойди к отцу». Все встало на свои места, понимаете? Наступил критический момент. Каждый стал тем, кем он есть, кто он есть перед лицом Божьим.
Перед лицом Божьим, да. Но для них вот это все, вот для Мироновых, которые являются таким живым примером для своих детей, честь офицерская, честь человеческая, правда житейская, истина Божия, вот то, что они придерживались в своей жизни, всех этих, да, вещей они четко придерживались в жизни до конца, до конца, до самого конца.
Да.
Ну, так же, собственно говоря, как и Гринёвы, наверное, вот то старшее поколение Гринёвых, мы же тоже видим, что они следовали этим же
жизненным устоям. Здесь приходит в голову, знаете, вот этот принцип, даже не принцип, наоборот, такое порождение нашей либеральной эпохи, которая выглядит как формула. Наш принцип – никаких принципов. О, свобода, понимаете?
Ну, вседозволенность.
Ну, понимание свободы, да. И сейчас в чем она заключается?
Что хочу, то и врачу.
Что хочу, то и врачу.
А ведь да. Посмотрите, как прекрасны принципы, вот которые Пушкин написал.
«Береги честь молода».
Вообще все, вот все, что все, мы видим что в этих персонажах в «Капитанской дочке», мы видим людей принципиальных, даже Пугачева.
Да. Вот, кстати, вот тоже.
Кстати, да, он тоже там держался. Вот это интересно.
Честно говоря, вот Пушкин рисковал злодея. Или не рисковал, когда он его в какой-то степени вот так вот не то что романтизировал, может быть, там же есть вот это там
саячий полушубок.
Да, при том уровне цензуры, который был тогда.
Да, что, то есть, как бы хочу
мило. А между прочим, он ведь Пушкин ждал с содроганием, выйдет или нет это произведение в свет, потому что там действительно, вот, видимо, много было таких вещей, которые могли не пропустить.
Ну, не двояко могут быть, понимаете. Да. Просто. То ли есть симпатия
вот
к Пугачёву.
Хотелось бы вот о Пугачёве, да, вот об этом образе все-таки поговорить. Вот мы говорим о принципах, и у того тоже ведь были свои принципы, да. Вот здесь вот он вывел такого героя. Хотя он вряд ли его можно назвать верующим и православным, наверное, человеком.
А я не знаю. Вот я бы не стал здесь браться судить. Можно его назвать верующим православным человеком? Мы. В истории нашей русской, особенно вот до Петровской, еще без примеси европеизма, мы ведь видим очень разное православие в человеческом выражении, в том числе и с элементами жестокости. Очень много жестокости было, очень много было грубости. Русский человек – это человек очень решительный. И православие во многом сделало нас вот такими решительными. Да, мы видим, что наш народ не был святым, в том смысле, что нравственно безупречно. Так ведь? Мы видим, что наш народ грешил. И грешил страшно. Ведь если посмотреть на Пугачёва, это человек, который дерзнул на такое, на такой масштаб греха. Он знал прекрасно, на что он идет. Он отдавал себе отчет. Этот страх перед тем, на что он решился, он заливал вином. Мы вот в этой повести даже видим, что он непрерывно пьяный, постоянно пьяный.
Пугачёв?
Да.
Ну да. Либо пьет, либо пьяный. Да.
Но он все время как-то в чем-то забывался, чтобы не стоять лицом к лицу перед ужасом того, на что он сам себя обрек. И он где-то внутри он рассчитывал на какую-то милость Божью. Он здесь, может быть, уже на земле ни на что не рассчитывал, ни на чью милость, а только на милость Божью.
Ну да, там же, опять же, главный герой, когда он предлагал в беседе, что вроде даже желая как-то помочь ему, что ли, вытащить, как он сам выражается, его из этого состояния, что вроде покаяться, да, там перед царицей, он говорит, что, мол, все, мне уже пощады не будет, и, в принципе, он правильно рассуждал, вполне логично.
Он пытался там оправдывать это, свою такую дерзость, когда он рассказывал эту сказку калмыкскую, да, про орла и ворона и так далее. Но это было не больше, чем аутотренинг такой для него самого.
Да, самооправдание.
Да. Вот. Ведь для Гринёва было очевидно, что он ведь самоубийца. Этот Пугачёв-то, какой его ждет конец? А он все равно упорствует и строит из себя государя. Мы видим, с одной стороны, вот этот противоречивый тип русского человека, противоречивый, в нем живут страсти. Если, знаете, Рубнуть так уж с плеча, рубнуть так сгоряча, любить так не на шутку. Он с такой легкостью и безапелляционностью казнит вот тех людей, которых мы уже успели полюбить, да, они нам понравились, а он взял их и быстро так казнил.
Причем ведь там особо боя-то не было, если так вот даже посмотреть.
Да, там...
Раз выстрелили, потом гарнизон оружие покидал.
Да, все сдались.
Все сдались.
Крепость пала. Но, конечно, комендант крепости, он свой долг воинский выполнял до конца.